Вильгельм Тель. Знаете ли вы, чем прославил себя стрелок Вильгельм Тель? Сколько веков прошло, а люди все еще не забыли о его метком выстреле. Швейцария, страна гор и озер. Спустишься вниз, в долину, озеро. Вверх, в горы поднимешься, и там вода в каменных чашах. Лежит озеро спокойное, гладкое, греется на солнце. Вырвется ветер из ущелья, обложит небо черные тучи. Забушует озеро, закипит, из берегов рвется. Остерегайся, рыбак, ярости вод. Зазеваешься, гибелью грозят острые скалы. Но каждую скалу, каждый подводный камень знает рыбак. Его скалы, его озера. Вьются по горам узкие тропы. Там внизу пропасть. Но уверенно идет пастух. Знаком ему каждый поворот на опасной тропе. Его горы, его тропы. Богатые озера рыбой, леса дичью. На сочных горных пастбищах мычат и блеют стада. В долинах вызревает виноград, хлеб колосится. Кто так форель подрумянил, угря закоптил, засолил лосося, сформовал сыры, нашпиговал бараний бок, набил тугие колбасы, вызолотил копытцы и рожки у косули, снятой с вертела. Золотые руки швейцарцев. Но не для вас, швейцарцы, эти яства. Австрийским правителям несут их повара и слуги. Несут наместнику Геслеру под охраной солдат-наемников. А вам? Плеск рыбьих хвостов, да звон колокольцев на шеях коров и овец. Нужда поселилась в ваших хижинах. Стоит солдат-наемник посреди Швейцарии, широко расставив ноги, крепко сжимая в руке алебарду. Уже несколько десятков лет стоит здесь. Нанялся солдат, продался. Колотят в барабаны, оглохнуть можно. Кричат глашатые. По всему Альдорфу разносится. Слушайте, слушайте, слушайте. Тюрьма тому, кто не исполнит приказ наместника. Тюрьма тому, кто не исполнит приказ наместника. Тяжелые времена. Сидит на колокольне старый звонарь, смотрит вниз. Почему вдруг опустели улицы Альдорфа? Что караулят солдаты на площади? В это утро Вильгельм Тель собрался идти в город Альдорф. Рано-рано вышел он из дома. Может, и не пошел бы в такую рань. Да старшему сыну не терпится. До петухов проснулся сын, торопит. Обещал отец сегодня, в день праздника святого Мартина, у знакомого оружейника Конрада подобрать ему небольшой по руке самострел. Ведь и впрямь вырос сын, и плащ короткий на плечах, как у отца, и ремнями крест-накрест перетянуты ноги до колен, и также горят на солнце жесткие рыжие волосы. Настоящий горец. Вот только бороды нет, и самострела за спиной, усмехнулся Вильгельм Тель. В дорогу за ними увязался и младший. Упросил отца взять и его с собой в горы на праздник. С детьми дорога в три раза длинней. Лишь в полдень добрался Тель до города. Через городские ворота вышел на улицу Круглых Сыров. Нигде ни души. Все будто вымерло, на всех лавках замки. Тель свернул на трактирную улицу. Из трактира не доносится ни шум голосов, ни стук пивных кружек. Где же трактирщик Винкельрид? Почему он не стоит, как всегда, в дверях своего трактира? Тель ускорил шаг. Взглянул на мальчиков. Уже недалеко до площади. У старого своего друга, оружейника Конрада, все узнает Тель. — Этель с детьми вошел в ворота старой башни, в глубокой нише статуя Мадонны. Этель и дети преклонили колено. Из сумрака вышли на залитую солнцем площадь. И вдруг закричали дети: «Отец, смотри, смотри, шляпа на палке!» И правда, прямо посреди пустой площади шляпа на шесте, будто диковинная птица, разбиваются на ветру павлиньи перья. «Какой дурак повесил там шляпу?» — удивленно спросил Тель. «Для чего?» Около шеста три солдата, словно почетный караул. Чуть поодаль два барабанщика. Стоит Тель, смотрит, ничего не может понять. И здесь повсюду наглухо закрыты окна, накрепко заперты двери. «Где же люди? Ушли из города?» Наконец кто-то показался на другой стороне площади. Старик идет через площадь. Время дало ему третью ногу, плетется, опираясь на палку. Остановился старик около шеста. Раздалась громкая барабанная дробь. Пополам согнулся старик, не упал бы. И вдруг понял Тель. «Шляпе!» — кланяется старый. А бесстыжие наемники хохочут, толкают локтями друг друга. Смотрит, смотрит Тель на солдатскую забаву, согнувшись, словно ему еще с десяток лет прибавилось, уходит старик. Вот через площадь торопится молодая женщина, ведет за руку мальчишку. Положила женщина руку на затылок сынишке, пригибает его голову к низу и сама кланяется шляпе. Снова опустела площадь, но ненадолго. Семеро рыбаков идут, тащат на плечах мокрую сеть. Две алебарды скрестились, преграждая им путь. «Ослепли, что ли, олухи? Кланяйтесь шляпе! Или вы приказа не слышали? За решетку захотелось?» Привычно рыбакам гнуть спину. Целый день, наклонившись, выбирают они сети. Но совсем иное дело кланяться шляпе. Не глядя друг на друга, чуть нагнули головы рыбаки. А солдаты орут на них: «Кланяйтесь шляпе господина нашего наместника Геслера, да пониже! Да улыбнись ты, парень, не строй похоронной рожи!» Присвистнул Тель. Вот уже до чего дошло. Старая скотина Геслер додумался шляпу свою повесить, чтобы шляпе кланялись вольные швейцарцы. Мало ему того, что обобраны, ограблены мы, унизить хочет, чтобы вконец растоптать нашу честь, нашу гордость. «Отец!» — младший сын потянул Теля за руку. «А где же праздник? Идем на праздник!» Тель крепче сжал маленькую руку. Взглянул на старшего. У того в глазах тревога. «Идемте, дети!» И спокойно повел сыновей через площадь. Радуясь новой забаве, солдаты скрестили алебарды. «Пропусти», — тихо сказал Тель и отвел в сторону алебарду. От удивления рот разинул солдат. «Да ты что? Да знаешь ли ты?» «Знаю», — усмехнулся Тель. «Кланяйся шляпе!» — во всю глотку заорал другой солдат. «Шляпе кланяться?» «Нет, друг». Не каждой голове кланяется Вильгельм Тель, а ты захотел, чтобы кланялся он пустой шляпе. «Хватайте его!» Вцепились солдаты в Теля, повисли на нем. Багровым стало лицо Теля, словно канаты натянулись на шее могучие жилы. Размахнулся он, ударил в грудь здоровенного солдата. Ухнул солдат пополам, перегнулся. «Сам кланяйся шляпе, подлый наемник!» — крикнул Тель. Крепкие кулаки у Теля. Рухнул один солдат наземь, за ним второй. «Не слишком ли крупного зверя вы затравили, охотники?» — тяжело дыша сказал Тель. «Не заяц я и не лисица!» «Окружай его! Хватай сзади!» — орет длинный, как жердь, барабанщик. бросились барабанщики своим на помощь. «Берегись, отец!» — слышит Тель голос старшего сына. Успел Тель пригнуться, в воздухе просвистел камень. «Измена! Бунт! Стража!» — кричит солдат, а сам так и стоит согнувшись, распрямиться не может. И вдруг из всех домов стали выбегать люди на площадь. Со стуком распахнулись окна, со скрипом — двери. Взмыли голуби вверх, в тревоге вьются над площадью. Появилась в темном окне голова оружейника Конрада и исчезла. Вот он уже на площади, в кожаном переднике, с тяжелым молотом в руках. Частый звонкий цокот копыт заставил всех обернуться. Да и не глядя, каждому ясно, скачет большой отряд всадников. На площадь въехал сам наместник Геслер со своей свитой. 100 всадников с копьями охраняют его. Важно восседает господин наместник на белом жеребце. Из-под тяжелых красных век злобно смотрят маленькие глаза. А рядом с ним 8 именитейших австрийских дворян на вороных конях. Блестят тисненные золотом и серебром седла. Реют яркие перья, сверкают драгоценные камни, блестит переливчатый атлас. «Что здесь происходит?» — проскрипел наместник Геслер. Как из-под земли выскочил вертлявый, длинноногий, соглядатый, с головой, втянутой в плечи. Встал на цыпочки, подобострастно доносит наместнику. «Вильгельм Тель, смутьян, стрелок!» Медленно повернулся Геслер к Телю. «Правда ли, Вильгельм Тель, что ты отказался исполнить мой приказ?» Спокойно посмотрел Тель в глаза наместнику. «Не верю, господин наместник, чтобы могли вы отдать такой приказ. Тот, у кого в руках власть, должен быть с людьми прост и великодушен». «Не веришь. А я вот верю всему, что мне говорят. Наверное, я стар и слишком доверчив. Сказали мне, ты лучший стрелок в Швейцарии, и я поверил. Может, зря?» «Отчего же? В 100 шагах я сбиваю яблоко с яблони», — сказал Тель и увидел недобрый огонек в желтых глазах Геслера. «С яблони! Ну, зачем же с яблони? Зачем же с яблони?» Закрыл глаза наместник. Можно было подумать, что задремал он в седле, обо всем забыл. Вдруг в сонном лице Геслера проступило что-то волчье, хищное. «Ты собьешь яблоко с головы одного из твоих сыновей», — негромко сказал он. Тель вздрогнул. «Вы шутите, господин наместник?» «Разве ты когда-нибудь слышал о том, что я любитель шуток? Ты искусный стрелок. Не собьешь яблоко, не уцелеет твоя голова. Сама скатится, как спелое яблоко. Где ж тут шутка? Лучше сразу убейте меня. Кто решится на такой выстрел?» «Отец!» — крикнул старший сын. «Стреляй! Не бойся! Я не шевельнусь!» Кто-то застонал, кто-то охнул позади Теля. За полукружьем блестящих копий толпа. Ужас на лицах у женщин. Гневом полны глаза мужчин. «Отмерить 100 шагов», — приказал Геслер. И опять неизвестно откуда выскочил вертлявый соглядатый и запрыгал на своих длинных ногах, отмеряя шаги. Каждый шаг в 3 шага. «Вот 100 шагов! Сотый здесь, под липой!» — донеслось с другого конца площади. «Каждый твой шаг зачтется тебе, убийца!» — крикнули из толпы. Неясно было, слышал или нет эти слова наместник, но тем, кто стоял рядом, видно было, как сжались и побелели его пальцы на рукояти меча. «Возьмите младшего!» — тяжело упали слова Геслера. Отстранил оружейник Конрад стражника и вышел вперед. «Господин наместник», — сказал он, — «отпустите Теля. Если он и виноват в чем-нибудь, он уже довольно наказан». Даже не взглянув на оружейника, хлыстом отстранил его Геслер. Грузно повернулся в седле. «Жду», — сказал он Телю. В толпе послышался громкий ропот. 100 острых копий разом уставились на толпу. «Стойте! Остановитесь!» — закричал Тель. «Я согласен. Я выстрелю в яблоко». «Тащите мальчишку к дереву», — приказал Геслер. Хотел солдат схватить мальчика. Увернулся тот. Как угорь выскользнул из цепких рук. Сам побежал к липе. «Да я завяжу тебе глаза!» — крикнул оружейник Конрад. «Не надо! Не хочу! Ведь это отец стреляет!» Солдат-наемник положил яблоко на голову мальчика. Неподвижно, боясь пошевелиться, стоит он, смотрит на отца. Снял Вильгельм Тель с плеча свой самострел. Достал из колчана 2 стрелы. Одну из них спрятал у себя на груди. Все разом замолкли. Многие зажмурили глаза, отвернулись. Свистнула в воздухе стрела. «Отец!» — зазвенел радостный голос ребенка. «Жив! Невредим!» — словно один человек выдохнули все люди на площади. Бежит мальчуган навстречу Телю. 2 половинки яблока у него в руках. А стрела, как живая, покачивается в стволе липы. Взял оружейник Конрад из рук Телли самострел, чтобы мог отец прижать сына к груди. Позабыв о Геслере и его страже, радостно теснились люди вокруг Вильгельма Телля. И вдруг снова раздался голос наместника Геслера. «Скажи мне, Тель, а для чего ты спрятал на груди 2-ю стрелу?» «У нас у стрелков такой обычай», — сказал Тель и прижался щекой к голове ребенка. Пахнут волосы ребенка яблоком. «Неправду говоришь, стрелок. Обычаи вашей страны я знаю. Нет такого обычая. Не трусь, отвечай по совести. Что бы ты ни сказал, я дарю тебе жизнь». Оружейник Конрад протянул руку. Остановить Теля, удержать, но не успел. Тель уже шагнул к наместнику. «Я скажу, эта 2-я стрела была для тебя. Если бы дрогнула моя рука, если бы попал я в своего сына, 2-й раз я бы уже не промахнулся». Посмотрел Геслер в глаза Вильгельму Телю и увидел то, чего больше всего страшился. Нет, не были покорны ему эти люди, эти горцы. Видно, не зря доносили его тайные соглядатые, что высоко в горах, куда не может проникнуть ни один солдат, собирается этот грязный сброд, и уже заключен тайный союз 3 кантонов. До сих пор не до конца верил он этому. Скольких людей пытал он, допрашивал в подземельях своего замка, ни у одного не вырвал признания. А сейчас понял, все так и есть. И тогда Геслер сказал, задыхаясь от злобы: «Я сдержу свое слово. Я оставлю тебе жизнь, Вильгельм Тель, но отныне ты не увидишь ни луны, ни солнца. Сгниешь в подземелье моего замка. Схватить его, связать, всех разогнать, очистить площадь. Собаки и свиньи! Собаки и свиньи!» Солдаты разогнали народ, очистили площадь, связали Вильгельма Теля, а сыновей его увел к себе оружейник Конрад. Замок наместника Геслера стоит на берегу озера. Там, в мрачном подземелье, будет томиться Вильгельм Тель. Двадцать лодок отчалило от берега. На первой лодке с пурпурным флагом сам господин наместник. С ним 8 именитейших дворян. Летит ладья наместника по волнам. За ней, как журавлиная стая, несутся другие лодки. Дружно наклоняются гребцы вперед, рывком откидываются назад. На дне лодки лежит связанный Тель. Не видит Тель родных берегов. Но над ним родное небо. На малиновой бархатной подушке сидит Геслер, Молодой слуга, согнувшись в угодливом поклоне, наливает ему в кубок густое вино из серебряной фляжки. Недоволен собой наместник. Там, на площади, едва не поддался он страху перед толпой. Но страх не оставлял его и теперь. По пальцам Геслера потекло вино, проливаясь из кубка. Он повернул голову и увидел, что все вокруг переменилось. Надвинулось небо, набежал вихрь. Бросает лодку с волны на волну. Убрали парус. С тревогой смотрит рулевой на скалистый берег. Темно стало, как ночью. Голубые молнии прорезают черное небо. В страхе Геслер кричит что-то гребцам, но ветер уносит его слова. Топит их в волнах. Все сбились в кучу, попадали на дно лодки, намокли плащи, повисли на шляпах перья. Геслер цепляется за скамью. Ветер гонит лодку прямо к берегу, на острые скалы. Кричит рулевой, руки ко рту приставил. Трудно прорваться слабому человеческому голосу сквозь грохот волн. «Прикажите, господин наместник, развязать Теля. Один Тель может нас спасти». Он лучше всех знает эти скалы. «Развязать его!» — приказал Геслер. «Отдать ему руль!» С трудом пробирается рулевой к Телю, разрезает скользкие намокшие веревки. Бушует озеро четырех кантонов, белая полоса вокруг скал — полоса смерти. Ведет Тель ладью. С трудом взбирается ладья на гребень кипящего вала и скользит с крутизны, без конца, то вверх, то вниз, то в небо, то в преисподнюю. Все ближе, ближе берег, вот уже видна скала с плоской вершиной. Взглядом измеряет Тель расстояние, опять навалился на руль. Кормой разворачивается ладья к скале, черпает бортом воду. Как барс перед прыжком весь напрягся, Тель вскочил на борт и словно перелетел через гребень высокой волны. А когда рассыпалась волна, все увидели Теля. Ветром взметнуло короткий плащ над головой. Скользят ноги Теля по мокрому камню. Как канатоходец идет Тель по узкому краю скалы. Еще минута — и скрылся Вильгельм Тель. Спрятали Теля родные горы. Кончилась буря. Звезды зажглись в небе. Последние дождевые капли лениво перекатываются с листа на лист, тяжело падают на землю. Через горный перевал по опасным тропам идет стрелок. Самый короткий путь выбирает. Не остановится, не передохнет. Только в одну пастушью хижину зашел он. И хоть недолго там задержался, зато вышел оттуда не с пустыми руками. Снова в руках у Вильгельма Теля самострел. Луна ему в помощники нанялась, освещает дорогу к замку. Вот он, замок наместника. Показались черные зубцы стен. Опущен подъемный мост. Движутся пятна света. Больше всего факелов на мосту и у ворот. Слуги ждут своего господина. Верно, уж давно выслали к самому берегу оседланных коней. Вот-вот появится наместник. Раздвигает кусты стрелок, ждет. Из-за поворота дороги выехал Геслер со свитой. Сзади устало плетутся солдаты. Тщательно целится стрелок. Немало диких зверей убил он в горах. Прожорливых кабанов, свирепых медведей, хищных волков. Но этот зверь всех прожорливей, всех беспощадней. Летит стрела. Не промахнулся стрелок. Даже не охнув, валится на бок австрийский наместник. Кинулись солдаты Геслеру. В испуге на дыбы встал конь. Сбросил с себя седока. Вниз с обрыва в пропасть покатился всадник, и вдогонку с грохотом посыпались камни. Растерянно столпились солдаты на краю обрыва. А Вильгельм Тель тайной тропой ушел в горы, туда, где ждали его верные друзья. Звонят, звонят колокола на колокольне в Вальддорфе. как песня о свободе звучат они, славят колокола выстрел Вильгельма Телля. Отозвались все колокола Ури и Шварцвальдена, из кантона в кантон понеслась радостная весть. Оружейник Конрад работает день и ночь со своими подмастерьями, кует он мечи и наконечники для стрел, уходят в горы и вооружаются вольные швейцарцы. Не сразу придет желанная победа. Еще 8 лет будет страна томиться под гнетом завоевателей, но настанет 1315 год, и в великой битве при Моргартене добудут швейцарцы заветную свободу. Звоните, звоните, колокола свободных кантонов, славьте подвиг Вильгельма Телля!